Сегодня третье воскресенье подряд мы с вами будем говорить на общую тему, которая называется «Здоровье церкви». И два воскресенья назад мы уже начали об этом говорить. И все эти истины мне хотелось, чтобы каждый приложил, ну, лично к своей жизни. Потому что церковь состоит из отдельных людей, все вместе мы составляем церковь, и, конечно же, духовное здоровье церкви зависит от духовного здоровья каждого члена церкви. И я напомню, вот то, с чего мы начали, да, два воскресенья назад мы говорили о здоровом питании, что духовное здоровье верующего человека зависит от того, насколько здоровое питание он получает в своей духовной жизни, чем питается его вера, чем питается его внутренний человек, как постоянно и регулярно. И Иоанн говорит, если верующий человек пребывает в Божьем Слове, он имеет силу, он имеет твердость, у него есть сила сопротивляться искушениям этого мира, дьяволу, и он твердо стоит в своей вере. И это первое, ключевое, важное значение, от чего зависит духовное здоровье верующего человека. В прошлое воскресенье мы говорили на тему, что нам нужно учиться принимать друг друга. И вы знаете, если церковь не научится принимать друг друга так, как Христос нас принял, то, вы знаете, когда люди приходят в церковь, и они ощущают это принятие, они остаются в церкви. Когда люди понимают, что здесь их не принимают, они уходят из такой церкви. И это очень важный момент – в жизни церкви научиться принимать друг друга так, как Христос принял нас, иначе мы, как церковь, не сможем единодушно вместе славить Бога. Это то, о чем мы говорили в прошлый раз. И сегодня мы продолжаем, и мы будем говорить о третьей важной истине, от чего зависит духовное здоровье всей церкви. Первое послание Петра, 4 глава, 10 стих. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей. Служите друг другу каждый». И вы знаете, мечта любого пастыря, чтобы в церкви каждый верующий мог служить друг другу, мог принимать участие в созидании церкви, мог внести хоть малую, но свою лепту в общее созидание поместной церкви. Каждый пастырь хотел бы услышать от верующих в церкви такие слова: «Пастор, вы можете на меня рассчитывать». Но на практике так не происходит. Чаще всего 20-30% людей в церкви пытаются служить друг другу, и большая часть, очень часто, они являются просто, ну, посетителями или потребителями. Они не делают никакого, не приносят никакого вреда церкви, но и пользы никакой не приносят. И многие места Писания, они говорят об этом, о том, чтобы каждый мог участвовать в жизни друг друга. Например, написано: молитесь друг за друга, утешайте друг друга, поощряйте к любви, добрым делам, будем делать добро, а и наипаче своим по вере, плачьте с плачущими, радуйтесь с радующимися, не оставляйте собрания своего. И все эти тексты Писания подразумевают, что верующие знают друг друга, они знают нужды друг друга, и они принимают участие в жизни друг друга. И без посвящения поместной церкви, какой-то конкретной поместной церкви, это невозможно. Если верующий человек не посвящен своей поместной церкви, в церкви невозможно, чтобы каждый принимал участие в жизни друг друга. В послании к евреям, например, написано: «Повинуйтесь наставникам вашим, которые пекутся о душах ваших». Если вы не принадлежите к какой-то поместной церкви, то вы не можете повиноваться конкретным наставникам. И подумайте о том, а как они могут проявить свою заботу о вас, если вас никогда не бывает в церкви, и вы не живете жизнью церкви. Это невозможно. И ну, вы знаете, что каждый раз, когда человек принимает крещение, становится членом поместной церкви благовестия, или, может быть, к нам переходят люди из другой общины, я даю заполнить такую небольшую анкету. Ну, во-первых, хотя бы какие-то, ну, как связаться с человеком, хотя бы иметь представление о его семейном положении. Он замужем или женат, есть у него дети, с кем он живет. Но не только поэтому. Человек, который заполняет эту анкету, он, по сути, берет на себя тоже обязательство. Обязательство в том, что он будет находиться под опекой конкретных наставников, что он будет посвящен конкретным людям, что в первую очередь он будет учиться проявлять свою любовь конкретным людям. И это есть такая возможность именно посвящения. Но вот наше время, в котором мы живем, это время такой век потребителей. Очень многие люди имеют мировоззрение потребителей. Вот подумайте, из 5 магазинов, которые находятся в вашем районе, почему вы чаще всего ходите именно в тот магазин, в который вы ходите? И вы ответите на этот вопрос. Да потому что он больше всего удовлетворяет моим потребностям. Вот почему вы ходите именно в этот магазин. И очень многие люди вот именно так подходят к церкви. Их посвященность церкви зависит от того, а что церковь в первую очередь дает мне? А тут меня принимают или нет? А тут интересуются моими нуждами или нет? А удовлетворяет ли церковь мои потребности? Уровень проповедников, какие-то музыкальные вкусы, еще что-то. И в зависимости от этого человек принимает решение, насколько он будет посвящен поместной церкви. Ну, по сути, принцип такой. Как церковь относится ко мне, так и я буду относиться к церкви. И от этого зависит степень посвященности таких верующих. И вы знаете, эта посвященность основана на моем личном комфорте. И такая посвященность церкви, она хрупкая, она ненадежная и, к сожалению, не библейская. И для того, чтобы верующий человек мог посвятить, быть преданным какой-то конкретной поместной церкви, он должен вообще иметь понимание, почему он это должен делать. И это понимание, оно должно приходить из понимания того, как Бог относится к церкви. Христос сказал когда-то: «Я создам церковь мою». Церковь – это центральный элемент в Божьем плане искупления. И Библия говорит, вы знаете, все исчезнет, все потеряет ценность. Останется в вечности только Божий народ, только церковь, которая здесь на земле пройдет через огонь испытаний и как очищенная, как невеста, Библия говорит, предстанет перед своим Господом Иисусом Христом. Только церковь, только Божий народ останется. Это то, что является ценным в глазах Бога, когда Павел давал наставление пресвитерам в Эфесе. Там написано так: «Пасите церковь Бога живого, которую он искупил кровью Иисуса Христа». Почему верующий должен любить Божий народ, должен любить церковь? Очень просто. Потому что Бог ее любит. Потому что церковь – это его слава. Потому что Бог отдал за церковь самое дорогое, что было – жизнь Сына Иисуса Христа. Именно поэтому на этом основании верующий человек должен любить церковь вне зависимости от того, любят ли его тут, принимают ли его тут, удовлетворяют ли его нужды. Бог любит церковь. И, по сути, когда Бог спасает человека, Бог призывает каждого верующего присоединиться к Божьему народу. Это его призыв. И посвященность верующего церкви, по сути, она следует за спасением, точно так же, как крещение следует за покаянием и верой. и точно так же и посвященность верующего, и она основана на Божьей любви к церкви. Вот на чем должна быть основана посвящение верующего. И вы знаете, апостол Павел до своего обращения гнал церковь. И когда он встретился со Христом, Христос ему сказал: «Павел, почему ты гонишь меня?» Он гнал церковь, но Христос сказал, что ты гонишь меня. И поэтому человек, который любит Иисуса Христа, он будет любить Божий народ. Человек, который пренебрежительно относится к церкви, он пренебрежительно относится и к Иисусу Христу. Это очевидно. И можно сказать, вы знаете, точно так же, когда молодые люди, вот совершается бракосочетание, люди заключают завет, и они обещают любить друг друга. В этот момент молодой человек обещает любить не всех людей, он обещает любить конкретного человека. И можно привести такую же аналогию, точно так же, подобно тому, когда какой-то человек становится членом конкретной поместной церкви, по сути, он тоже берет на себя обязательство в первую очередь любить вот этих людей. Мы связываем свою жизнь с верующими людьми, потому что Бог нас так призывает. Бог призывает принять этот народ, полюбить этот народ точно так же, как Бог полюбил церковь. И Павел об этом говорит: будем делать добро, но и наипаче своим по вере. Мы учимся любить других людей, мы учимся делать добро, и мы учимся это делать в первую очередь по отношению к тем людям, которые находятся рядом с нами. Это такой Божий принцип. И поэтому задайте себе вопрос: а на каком основании строится мое посвящение конкретной поместной церкви Благовестия? На основании моего личного комфорта или на основании того, что Бог возлюбил церковь и призывает меня присоединиться к Божьему народу и полюбить этот Божий народ? И всякий раз, когда, может быть, вы задаете себе такие вопросы: а вот нужно ли мне переезжать в другой город? А нужно ли мне переезжать в другую страну? А нужно ли мне менять работу? Подумайте, связывали бы ли вы эти вопросы с церковью? Если вы эти вопросы не связываете с церковью, это значит, что церковь не является важной частью вашей жизни. Почему я об этом спрашиваю, почему это так связываю? Но подумайте, если человек хочет поменять страну проживания или другой город, он должен задавать себе вопрос: а там, где я буду жить, там церковь будет или нет? А если я поменяю работу, как эта работа повлияет на то, что я, например, из-за новой работы не смогу нести служение в церкви? Я не смогу использовать свои возможности, которые я мог использовать. Если вы не задаете себе таких вопросов, знаете, Библия говорит, что церковь – это центральный план, центральное звено в Божьем плане искупления. Но если вы не задаете себе этих вопросов, это значит, что церковь не занимает центральное место в вашей жизни. Вы живете отдельно от церкви. Вы, по сути, не посвящены, не преданы какой-то конкретной поместной церкви. И в Библии есть очень много сравнений, метафор с церковью. Но когда речь идет о служении, когда говорится о церкви и о том, что люди в церкви должны каждый служить друг другу, в Библии всегда церковь сравнивается с физическим телом. И понятно почему, потому что в этой аналогии, как взаимодействует наше физическое тело, можно найти много примеров, как это должно происходить в духовном теле Христа. И вы знаете, что здоровье нашего тела, оно ведь зависит от всех, здоровья всех органов. Никто из вас не может сказать: ну, подумаешь, мне удалили почку, или мне удалили легкое. У меня есть еще одна почка, у меня есть еще одно легкое. Нет, мы знаем, что заболевает один какой-то орган, а страдает все тело. Так Бог сделал. И точно так же и в духовном теле. И апостол Павел в одном из посланий, приводя такую аналогию, он говорит так, такие слова. «Не может глаз сказать руке, ты мне не надобна, или также голова ногам, вы мне не нужны». Павел как бы использует такую, ну, метафору, преувеличение. Представьте, как если бы отдельные части тела, ну, могли говорить и взбунтовались, не захотели бы вместе сотрудничать друг с другом. Ну, представьте, если бы, например, ваша рука заявила: «Всю пищу, которую я подбираю, мне приходится класть в рот. А что мне достается?» «Ничего». «Но это несправедливо. Я отказываюсь так жить». «Ваш рот бы заявил: я пережевываю всю пищу. А что я имею? Только грязные зубы. Вся пища достается желудку. Это несправедливо. Я не буду больше этого делать». «Если бы части вашего тела вот так взбунтовались и отказывались бы взаимодействовать вместе, то знаете, что ваше тело пришлось бы скоро хоронить. При том, что и рот, и желудок, и рука лежали бы все в одной могиле». И точно так же в духовном теле. Павел говорит, если отдельные части начинают проявлять бунт и не хотят взаимодействовать вместе, то такое тело будет болеть, оно никогда не будет духовно здоровым. Подумайте, ну, представьте, вот какой-то человек, он потерял близкого ему человека и переживает эту трагедию, это горе. И в воскресенье проповедник говорит слово о том, что мы должны носить бремена друг друга. И Дух Святой затронул сердце какого-то человека, и он стал молиться об этом человеке, который потерял любимого человека, о том, чтобы Бог ему помог. Другой, у которого есть дар раздавания, он просто пришел и пожертвовал деньги, чтобы оплатить всю эту церемонию, похороны. Другой, обладающий даром, ну вот, руководить, он все организовал. Он помог, все организовал. Третий, обладающий даром милосердия, он просто пришел и послужил этому человеку. Другой, обладающий даром утешения, он просто приехал к нему домой и несколько дней пожил вместе с ним, чтобы быть рядом, чтобы утешить этого человека. Скажите, кто утешил этого человека в горе? Конечно же, Бог. Но как он это сделал? Он это сделал через взаимодействие членов церкви. Какое служение, какой дар был самым важным, самым главным? Да все служения важны. В теле Христовы нет маленьких людей, просто каждый послужил тем даром, тем способностью, которую дал ему Бог, но взаимодействие вместе, церковь могла послужить этому человеку. Я хочу привести еще один пример, аналогию. Если есть медики, я что-то не то скажу, вы прямо меня поправьте, да? Может, мои познания не совсем точные. Иногда в человеческом вот организме может развиться такая болезнь, ее называют или липома, или жировик. И, да, есть? Правильно? Это доброкачественная жировая опухоль. Откуда, как появляется эта болезнь? Она появляется в результате того, когда нарушается работа жировой клетки. И знаете, жировые клетки играют в нашем организме, ну, таких своеобразная роль таких банкиров. Когда наше тело делает взнос больше, чем расходует, ну, они наполняются, как знаете, кошельки. И потом, когда тело испытывает определенные трудности, когда вы голодаете, когда, может быть, холодное время, когда вы затрачиваете очень много энергии, тогда сигнал поступает клеткам, и они начинают отдавать эти запасы, которые были накоплены. Они начинают работать на все тело, они заботятся обо всем теле. И вот какая-то одна клетка, которая долгое время, она только принимала взносы и ничего не отдавала, по сути, можно сказать, обленилась. Когда поступает команда позаботиться о всем теле, она отказывается это делать. она хочет быть только потребителем, она хочет только принимать взносы и не хочет ничего отдавать. И тогда в организме человека образуется вот такая жировая опухоль, липома или жировик. И эту аналогию можно привести, говоря о церкви. Точно так же и в церкви. Если какой-то человек хочет лишь о том, чтобы церковь только заботилась о нем, и сам является просто потребителем, будет страдать вся церковь. Это ненормальное, нездоровое состояние. И именно поэтому здоровье всей церкви зависит от того, насколько каждый человек нашел свое место, свой дар, свою лепту. И написано, каждый служитель тем даром, какой получил. Это тоже очень важно. Бог делает нас совершенно разными. И мы можем принять участие в созидании церкви, когда служим, исходя из своих даров и способностей. Например, вот Маша пела, и Бог дал ей замечательный голос, и от этого все получают назидание. Мне Бог не дал такой голос. Я в среду говорил. Но если бы, знаете, иногда есть люди, которые, у которых нет дара или голоса, но им нравится петь. Вот представьте, если бы... Вот мне нравится петь, и я бы каждое воскресенье себя ставил в программу петь на воскресном богослужении. Ну, а кто мне запретит? Вот я пастырь церкви, вот поставил себя и буду петь. Я уверен, что 2-3 воскресенья, и люди будут ко мне подходить и спрашивать, буду ли я петь следующее воскресенье или нет. Конечно же, я буду думать, что людям нравится, но люди будут спрашивать, знаете почему? Они будут говорить, просто если ты будешь петь следующее воскресенье, я просто в церковь не приду. Вот все. И поэтому Бог говорит, что ну, Он каждому дает какие-то свои дары, какие-то свои способности. И вы знаете, иногда это служение может быть как-то на виду, как служение хора или проповедника, но чаще всего это может быть незаметное служение, которое заключается в просто настраивании аппаратуры, просто в том, что нужно, может быть, навестить какого-то человека и принести ему еду. Или тот, кто прикован к постели и находится вне церкви, просто навестить его, чтобы вместе помолиться, чтобы почитать ему слово. И вы знаете, очень часто многие верующие, они хотят участвовать в каких-то грандиозных проектах. Вы знаете, построить церковь, организовать служение для сирот, поехать миссионером в Африку. Вот нам хочется участвовать в каких-то проектах, но по сути Библия нам говорит, нам нужно научиться служить людям здесь и сейчас. Послужи одной сироте, расскажи Евангелие одному человеку, отремонтируй одну лавочку, послужи одному нуждающемуся. Вот что хочет от нас Бог. И нам вовсе не нужно, чтобы кто-то пришел и сказал нам, что нам нужно делать. Просто служите. Просто если вы видите нужды других людей, и Бог дает нам эту возможность, способность, просто берите и служите. Это может заключаться просто даже в том, если кто-то будет приходить в церковь раньше всех и просто с улыбкой и добротой встречать людей в церкви. Это тоже служение. Вы знаете, когда у меня был юбилей, 50 лет, мне в церкви подарили альбом. И там очень много таких искренних, добрых пожеланий. И для меня это как бы ценный подарок. И вы знаете, один мальчик, он в этот альбом положил... Ну, для меня это ценный подарок. Я взял показать. Вот он сделал такую овечку. Овечку и положил в этот альбом и написал сзади. Моему пастору. И для меня это ценный подарок. Я его храню уже, прошло сколько лет. Я его храню. И это говорит о том, что, знаете, не только пастор может послужить церкви, а даже дети могут послужить церкви. И поэтому Библия говорит о том, что если Дух Святой переполняет вас желанием быть посвященным и служить своей поместной церкви, вы вовсе не являетесь каким-то суперсвятым. Вы обыкновенный, нормальный, верующий. Потому что так должно быть. Служите друг другу, каждый тем даром, который получил. И я думал, в Библии есть очень много примеров людей, наставников в вере, из которых мы могли бы брать примеры и учиться, как служить. И из всех наставников веры я выбрал одного человека, запечатленного на страницах Писания, как пример, пример служения, несколько стихов об этом человеке написано в Библии, несколько стихов. Посмотрите, Евангелие от Луки, 2 глава, 37 стих. «Вдова лет 84, которая не отходила от храма постом и молитвой, служа Богу день и ночь». 36 стих, там написано, как ее зовут, эту женщину звали Анна, и там написано о том, что она была вдовой спустя 7 лет. Вот 7 лет она побыла в браке и очень рано стала вдовой. Если предположить, что замуж она вышла в раннем возрасте, а вы знаете, в то время в Палестине девушки выходили замуж очень рано, то мы можем увидеть о том, что по сути, полвека она служила Богу постом и молитвой. Посмотрите, это очень удивительный пример. И Дух Святой запечатлел вот эти моменты ее жизни на страницах Священного Писания. Дух Святой хотел, чтобы ее пример остался для всех поколений, всех христиан. Послушайте, 50 лет человек верно и преданно служит Богу постом и молитвой. При том, что время, когда пришел Иисус Христос, вся религия была уже мертвая. Иисус сам назвал храм вертепом разбойников. Там уже ничего живого не осталось. И тем не менее, она верно и преданно служит Богу постом и молитвой. Это удивительный пример. Точно так же, как дети могут послужить церкви. Подумайте, ей было 84 года. И этот человек мог послужить перед Богом и послужить для церкви. И это еще раз говорит о том, что то, что говорит Петр, служите друг другу каждый. Каждый – это может быть ребенок, это может человек быть преклонного возраста, но он может нести свою лепту в служение по местной церкви Благовестия. И вы знаете, я даже думаю иногда о братьях и сестрах, которые каждый понедельник вот собираются и молятся за церковь. Вы знаете, мы, может быть, только в вечности узнаем, что многие благословения, может быть, которые мы имели в церкви, это благодаря тому, что кто-то постоянно, настойчиво и смиренно просил перед Богом за поместную церковь Благовестия. И поэтому хотелось бы, чтобы каждый мог задать себе несколько вопросов. Посвящен ли я своей поместной церкви? Если нет, почему? Какое основание моего посвящения? Посвящен ли я на основании какого-то своего личного комфорта? Или я посвящен потому, что Бог призвал меня присоединиться к церкви и полюбить этот народ, который полюбил Бог? Направлены ли мои силы, возможности, таланты и способности на то, чтобы созидать церковь и служить друг другу? Подумайте, ведь от этого зависит духовное здоровье всей церкви. Давайте мы помолимся.